студии Никита Воронков и Федор Ужов. Это новостная разминка на радио «Спутник». Всем доброе утро. Федор, привет.
Доброе утро.
Ну и приступим к новостям. Сразу покушение на жизнь бывшего министра обороны ДНР произошло в Донецке, сообщает об этом Министерство госбезопасности этой республики, Донецкой Народной Республики. Кроме того, об очередном теракте в Луганске накануне сообщил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня. Ему же принадлежит сообщение о массовых нарушениях вооруженными силами Украины режима прекращения огня, которые, в частности, привели к гибели двух мирных жителей вечером 22 февраля.
Итак, полтора дня назад сообщили о покушении на бывшего министра обороны, теперь уже частично признанной ДНР, Владимира Кононова, а именно 22 февраля в 16:30 по местному времени на пересечении двух улиц в Донецке произошел взрыв, который уже расценили в МГБ ДНР как террористический акт. Причем отмечается, что в это время на встречу с экс-министром направлялся мирный житель, и вот когда он был именно в месте подрыва, он получил минно-взрывную травму с отрывом правой конечности, то есть взрыв был достаточно мощный. Возбуждено уголовное дело по факту теракта местным, разумеется, органами. Что насчет взрыва в Луганске? То там произошел очередной взрыв, который также признан уже террористическим актом. Произошел он у троллейбусного депо. Там работают оперативные службы сейчас, а пострадавших не сообщается. Кстати говоря, взрыв произошел в совсем раннее время, в 4:15 утра 23 февраля. Вероятнее всего, в это время там просто никого не было. Возможно, целью подрыва, если это действительно был подрыв, было причинение ущерба технике. Что насчет обстрелов, то в Луганской Народной Республике частично признанные сообщили, что в том же самом центре, совместном центре по контролю и координации режимов прекращения огня, что ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 114 раз, имеется в виду истекшие сутки 22 февраля. В частности, как сообщает центр, украинские вооруженные силы использовали в том числе и тяжелое вооружение. Ну и в ЛНР сообщили, к сожалению, о гибели двух мирных жителей во время одного из вот этих самых обстрелов со стороны ВСУ. Произошло это во время обстрела, который имел место в 23:35 22 февраля. Был этот обстрел в направлении населенного пункта Золотое 4, и в ходе этого обстрела, при котором использовалась ПТРК, а один ПТУР, противотанковая установка, в результате прямого попадания в легковой автомобиль погибло два мирных жителя республики.
Да, кстати, вот интересное уточнение по поводу теракта, по поводу покушения на жизнь бывшего министра ДНРовского, да, который направлялся с кем-то на встречу, бывшего министра обороны Республики Владимира Кононова. Значит, что пишется в официальном сообщении на сайте МГБ ДНР, там уточняется, что пострадал мирный житель, который направлялся на встречу с бывшим министром, и он получил минно-взрывную травму с отрывом правой конечности. Возбуждено уголовное дело. Это произошло в районе пересечения улиц Цусимской и Лазаренко, или Лазаренко, прошу прощения, у дончан, если неправильно назвал в одном из случаев. В общем, это черта города Донецка, и это мина, получается, да? Как она там оказалась?
Ну, это вопрос, и опять-таки, является ли это продолжением, скажем так, одним из звеньев цепочки вот этих терактов, которые, в частности, ну, как подозревают республики, что это теракты, в частности, у троллейбусного депо в ЛНР. Но это еще предстоит
здание
выяснить.
Здание правительства и так далее.
Да, предстоит выяснить органам.
Исходя из логики, мы можем предполагать, что некие диверсионные группы действуют на территории, в том числе, города Донецка. Либо же, как они туда проникли? Вопрос. То есть, каково качество охраны границ этой республики? Поменяется ли это ввиду признания России самостоятельности этой республики, этих республик? А если это не проникновение через границу, то возможно ли, что какие-то люди просто саботируют изнутри в системе властной ДНР, учитывая, что фигурируют здесь лица, хоть и бывшие, но тем не менее, которые находились во власти, может быть, это какое-то сведение личных счетов и так далее. То есть здесь бы, конечно, хотелось бы подробное расследование, и чтобы, ну, в общем, к чему-то это привело.
Кстати говоря, вот этот обстрел, из-за которого, ну, в ходе которого был уничтожен автомобиль мирных жителей, из которого два мирных жителя погибли, народная милиция Луганской Народной Республики самопровозглашенная назвала терактом. Назвала, прошу прощения.
Угу. Кстати, вот по последней информации, мы напомним, что 18 февраля в этих республиках Донбасса была объявлена всеобщая эвакуация. Так вот, на данный момент сообщается, что более 11 тысяч эвакуированных из Донбасса отправились в 12 регионов из Ростовской области. Ростовская область, как приграничная с этими республиками, она таким аккумулирующим пунктом явилась, и оттуда уже людей распределяют по другим субъектам Российской Федерации. И вот на сайте регионального правительства сообщение, что столько-то людей распределены, 11 700, если быть точным, 6 800 еще остается в пунктах временного размещения в регионе. Непонятно, будут ли они распределяться, или они здесь уже на постоянной основе. Кроме того, вот еще и в ДНР отчитываются об обстрелах. Представительство ДНР вот в этом совместном центре контроля и координации за режимом прекращения огня 66 нарушений они зафиксировали этого самого режима прекращения огня за сутки.
И, кстати говоря, еще, что касается обстрелов и террористических актов, сообщает Народная милиция и прокуратура ЛНР, что сведения об этих терактах будут переданы в международные организации, находящиеся в республике. Было бы интересно, конечно, получить уточнение, о каких организациях идет речь.
Угу. И мы сказали или еще нет, Федор, что вот тот взрыв в Луганске, о котором ты сообщил, сейчас сообщается, что он в 70 метрах произошел от склада пиротехники. До этого не было, да?
Нет, информация? Мы об этом не говорили.
Да, и уточняют представитель ЛНР в СЦКК, вот в этом центре, сообщает, что в общем-то, была опасность детонации боеприпасов, и это могло привести к большому количеству жертв. Возможно, целью как раз-таки и был вот этот склад. Тоже ждем
подробностей. Ну да, на совпадение слабо походит.
Да, делаем сейчас небольшую паузу, и после нее к следующим новостям.
Радио «Спутник».
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов сражаться за каждый дюйм земли в случае эскалации, готовности противостоять российским военным в случае их продвижения вглубь территории Украины, сообщили по данным западных СМИ и жители ближайших ДНР и ЛНР населенных пунктов. На фоне этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о приведении сил реагирования Альянса в высокую степень готовности.
Ну, а премьер Украины заявил, что признание Крыма российским является невозможным вариантом развития событий, но об этом чуть позднее. Что насчет заявления Кулебы? Глава МИД Украины, как уже правильно сказал мой коллега, совершенно верно, заявил, что что в случае, если не удастся добиться разрешения кризисной ситуации дипломатическим путем, в скобках мирными методами, то страна готова сражаться за каждый дюйм своей земли. Дальше мы даже придем цитату. Он сказал о двух планах. План А и план Б. План А – использовать каждый инструмент дипломатии, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию. То есть об отходе России на прежней позиции, если произойдет вывод войск из ДНР и ЛНР, точнее, вот их туда, то к их выводу об этом речь не идет. Речь идет об о сдерживании и предотвращении дальнейшей эскалации. Это план А – дипломатия и каждый инструмент дипломатии. План Б – сражаться за каждый дюйм земли, сказал министр. Понимаем мы, что речь идет в том числе о тех самых войсках территориальной обороны украинских свежесозданных. Кстати говоря, о них издание «Экспресс» британская сообщает, что украинцы готовятся, украинцы имеют в виду гражданское население, разумеется, готовятся сражаться за их свободу, to fight for their freedom against Russian troops, против российских солдат, которые все ближе продвигаются к их домам. То есть не если даже указано, а уже двигаются, написано по-английски moving ever closer to their homes, то есть уже, которые приближаются к их родным поселениям, населенным пунктам и так далее. Приводят они слова разных жителей, приводят их имена, фамилии, где они живут. Дают они такие цитаты, что мы будем стрелять и убивать, что Украина либо будет свободна, либо не будет существовать вообще, и так далее. Вызывает, конечно же, вопрос, действительно, готовность мирных жителей сражаться и умирать, но это вполне возможно. Что насчет признания Крыма российским? Невозможного признания Крыма российским. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, я так понимаю, наверное, я правильно фамилию произнес, Шмыгаль, в эфире телеканала ICTV заявил, что требование президента России Владимира Путина, которое было, в частности, озвучено им накануне,
Хотя нет.
То бишь?
Шмыгаль
все-таки, да? Все-таки Шмыгаль, да. Прошу прощения. Денис Шмыгаль заявил, что дал комментарий по требованию президента России Владимира Путина, которое прозвучало на Медне. Напомним, Владимир Путин заявил, что никто под дулами автоматов населения Крыма на избирательные участки не приводил, и поэтому их волеизъявление о присоединении Крыма к России необходимо уважать. Соответственно, открываем скобки, необходимо признать Крым российским ввиду легитимности этого выборного процесса. Так вот, Денис Шмыгаль заявил, что выполнить это требование Владимира Путина невозможно. Цитата звучит следующим образом. «Для независимой, суверенной Украины и для меня, как премьер-министра нашего государства, это невозможно». Ну и завершая новость информации о НАТО, Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Североатлантического альянса, заявил о том, что силы реагирования НАТО приведены к высокую степень готовности. Мы это, НАТО, естественно, сделали несколько недель назад, но эти силы не были развернуты. Теперь я так понимаю, что уже речь идет о том, что развернуты эти силы. Кстати говоря, новости о 23 февраля. Соединенные Штаты передислоцируют 800 военных из Италии в Балтийский регион, а также направят до 8 самолетов F-35 и направят они их на восточный фланг НАТО. Также, кажется, о 800 готовых самолетов к боям сообщил также Йенс Столтенберг. Если я не ошибаюсь, надо эту информацию еще уточнить, но вроде бы 800 самолетов речь о таком количестве шла.
Это много.
Это прилично. Также Столтенберг заявил о других передислокациях подразделений США. Он заявил, что США направили свои боевые части в Румынию, Германия направила доп-силы в Литву, в Эстонии удвоила свое присутствие Великобритания. Также свои силы, корабли и самолеты на усиление присутствия НАТО направили союзники, такие как Испания, Нидерланды и Дания, об этом также сообщил Йенс Столтенберг. Ну и напомним, эта новость уже, кажется, недельной давности, что Франция заявила о готовности возглавить боевую группу в Румынии. Но сейчас почему-то вот Йенс Столтенберг решил об этом напомнить.
Уточнила информацию, более 100 военных самолетов на фоне обострения ситуации вокруг Украины готовы применить страны НАТО.
Прошу прощения, да, значит не 800, но даже 100 это все-таки прилично.
100 это прилично, учитывая уровень конфликта, потому что 800 это уже как бы, ну, целый воздушный
флот,
армии, да.
Да,
которые применялись в мировых конфликтах.
А, еще и 120 кораблей «Альянса» также находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Тоже об этом заявил Столтенберг 22 февраля.
Напомним, что самопровозглашенные республики Донецкая и Луганская, они занимают порядка 30% от территории административных единиц Украины, а конкретно Донецкой и Луганской областей. Вот сейчас вот подвесился в воздухе вопрос, а в каких границах они признаны? И если обращаться к конституциям вот этих республик, провозглашенных в 2014 году, они все же считают, что в границах Донецкой и Луганской областей. И вот это оставляет как раз-таки такое, что ли, военное окно открытое. Именно вот этот пункт в Конституции. Тем временем на Украине Владимир Зеленский, президент, заявил, что не будут они выводить свои войска из Донбасса. И объявил, кстати, о призыве резервистов на военную службу. Необходимо доукомплектовать армию Украины, говорит Зеленский, и чтобы усилить охрану, в том числе и на границах с Россией, и в том числе на границах с ДНР и ЛНР. Сделаем сейчас небольшую паузу и к следующим новостям. Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в планах не значится. Об этом сообщили в Белом доме. В свою очередь, отмену с главой МИД России Сергеем Лавровым, отмену встречи подтвердил и госсекретарь США Энтони Блинкен. Также отменена встреча главы российского дипведомства и с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
Что насчет отмены встречи президентов США и России? Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Причем формулировка у нее весьма своеобразная. На данном этапе это, безусловно, в планах не значит, то есть, не значится. То есть подтверждается неуместность встречи президентов. Неуместность я недаром слово использую, потому что именно этот термин использовал госсекретарь Энтони Блинкен, когда прокомментировал отмену, назначенную на 24 февраля встречу с Сергеем Лавровым. Он заявил, что на данном этапе я считаю это неуместным. Для него это было бы неуместным. Это, опять-таки, Джен Псаки комментирует уже отмену встречи Блинкена и Лаврова. Было бы неуместно встречаться в этот момент со своим коллегой господином Лавровым. Эта встреча задумывалась как контакт, за который могло бы последовать любое взаимодействие с президентом Путиным. То есть, де-факто, цепочка следующая. Сначала должны были встретиться главы МИД, обсудить возможности, если правильно я понимаю мотивы этой встречи, дипломатического разрешения сложившейся ситуации, и затем вслед, вернее, не затем, а вслед за этим, как логическое продолжение, была бы встреча президентов. Тем не менее, вернее, не так. Вдобавок к этому, судя по всему, но если не дипломатические разрывы, то определенная все-таки степень напряженности, похоже, будет появляться и в отношениях с другими европейскими государствами, вернее, с европейскими государствами, потому как отменена встреча Ле Дриана и Лаврова, назначена на 25 февраля. сообщил об этом глава МИД Франции в ходе пресс-конференции. То есть он не сделал об этом отдельное заявление, а он ответил на вопрос, судя по всему, журналистов. Ле Дриан предлагал накануне Лаврову приехать в Париж для подготовительных консультаций к саммиту России и США, но теперь вот эта встреча отменена. Кстати говоря, Лавров президенту Владимиру Путину в понедельник еще сообщал на заседании Совета Безопасности России о намеке французских коллег, что у этих французских коллег есть понимание, о чем Вашингтон может с нами говорить. Но вот теперь на фоне признания суверенитета Донецкой и Луганской народных республик Москвой встреча глав МИДов России и Франции также отменена. Ну и напомним ситуацию с санкциями. Ввели США, в частности, США, власти США, санкции против российских элит в связи с признанием ЛНР и ДНР. В частности, под санкционный каток попали дети Бортникова, Фродкова и Кириенко, которые, в частности, занимают руководящие посты в ВТБ, Промсвязьбанке, который также попал под санкции. И, я так понимаю, под ВК имеется в виду социальная сеть ВКонтакте. Да, совершенно верно. Или холдинг даже ВК, бывший mail.ru. Итак, речь идет еще раз о Денисе Бортникове, сыне главы ФСБ Александре Бортникове, Петре Фродкове, сын экс-премьера Михаила Фродкова. Причина, по которой попал Фродков, стоит в том, что он с сентября 2018 года возглавляет правление Промсвязьбанка. Банка теперь также под санкциями.
И Владимир Кириенко, сын первого замглавы администрации президента Сергея. Кириенко также попал под санкциями, тоже сказал, что Промсвязьбанк и еще ВБРФ туда же, и 42 дочерние структуры этих двух финансовых организаций. Отмечается в пресс-релизе американского Минфина, что эти финансовые организации играют ключевую роль в финансировании российского военно-промышленного комплекса.
Ну и, кстати, еще немножко о раздрае в Европе. В Бундестаге, в немецком, решение Шольца по Северному потоку-2, мы напомним, что сейчас этот поток, Северный поток, этот проект заморожен, как минимум. Так вот, в Бундестаге это решение назвали лицемерием.
Да, кстати, британцы тоже накануне ввели санкции. Борис Джонсон, премьер британский, заявил, что Лондон заморозит активы банка «Россия», в кавычках, не путать с ЦБ, что сделали, кстати, британцы в своих документах, указав юрадрес именно российского регулятора. Также Промсвязьбанка, как и американцы, Индустриального сберегательного банка, Генбанка и Черноморского банка развития. Под персональные санкции попали бизнесмены Геннадий Тимченко, Борис и Игорь Ротенберги. И, как посчитал Bloomberg, состояние 23 богатейших бизнесменов России сократилось на 32 миллиарда долларов на фоне эскалации конфликта на Украине. И как раз-таки Тимченко один из тех, кто потерял больше всех на этом.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Убытки Крыма от украинской водной блокады превысили 150 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов. Напомним, Крым намерен взыскать ущерб от данной блокады с трех украинских юрлиц, которые были ответственны за подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Сумма иска, по заявлению Трофимова, будет только расти.
Речь идет о трех юрлицах, а именно о Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов, о Государственном агентстве водных ресурсов и Управлении Северо-Крымского канала. Причина, по которой сумма иска будет расти, стоит в том, что к заявлению к исковому могут присоединиться в том числе и химические, и аграрные предприятия крымские, а также санаторно-курортные комплексы, то есть плюс-минус все предприятия, которые понесли ущерб из-за введенной в одностороннем, как заявляют крымские власти, порядке водные блокады, которую вела Украина. Появляется, разумеется, вопрос о том, Что насчет заявления украинских властей о том, что не готовы поставлять воду в Крым в случае, если там будет гуманитарная катастрофа, а также вопрос в том, кто будет рассматривать этот иск, идет ли речь о международном арбитраже, например, и если да, то каким образом вот высчитывается этот самый ущерб, который, еще раз напомню, на текущий момент, по заявлению Сергея Трофимова, составляет 150 миллиардов рублей. Кстати говоря, его должность — это не только та, которую обозначил мой коллега, а именно глава комитета по законодательству Крымского парламента, но еще и он назначен замглавой рабочей группы по оценке последствий блокады.
Подробнее будем об этом говорить в ближайшее время в эфире «Радио Спутник». А на этом завершается новостная разминка. Спасибо всем. Работали для вас Федор Ужов, Никита Воронков.
Всем спасибо.